Третье. Брекекекс. Не спалось. Алексеев ворочался сбоку на бок. Маялся. Зажег торшер, стоявший между кушеткой и гадательным столиком. Вместо ножек китайские драконы с усами. Нет, не полегчало. Лампу в торшер вкрутили тусклую, грошовую. Ради экономии, что ли? Одуревшим мотыльком свет бился в мертвой хватке абажура, путался в зеленых складках. Тени копились по углам, карабкались наверх мебели. Черные карлики, цирковые акробаты. «Брэкэкэкс», — вслух произнес Алексеев. Он хотел, чтобы вышло, как у Водянова из пьесы Гауптмана «Потонувший колокол». Плотски, вульгарно, похотливо. Хотел, да не смог. Вышло, как у жабы из дюймовочки. Под спальню Алексееву выделили кабинет хозяйки. Тишина, сказали, уют и кушетка в лучшем виде, уже застелена свежим бельем. Если по нужде, так ватер-клозет в коридоре, напротив кабинета. Не стесняйтесь, будьте как дома. Хлебнув лишку, мамаша Лелюк забыла, что гости так здесь, как дома, согласно последней воле умершей. Алексеев не стал ее поправлять. Еще удивился втихомолку, почему кабинет, если в квартире с гарантией есть настоящая спальня? Хозяйкина. Потом сообразил. Представил, как ложится на кровати, где еще недавно отдыхала покойная старуха, смотрит в потолок, куда смотрела Заикина перед тем, как упасть в объятия Морфея, а позже и Танатоса. Закуривает. Так и померла с папироской-то. Задремывает. Во сне померла праведница. Весь в мыслях. Проснусь или нет? Это хуже, чем чужую пижаму надеть, нестиранную. Алексей всегда возил в багаже пижаму. Даже в короткие поездки, без ночевки, на всякий случай. Был брезглив, знал за собой грешок. Нет уж, лучше кабинет. Хотя могли спальню хотя бы предложить из вежливости. Или здесь картошка в супнице, а чужой мужчина в кабинете? Еще б на ключ заперли, чтобы на девичью честь не покусился. С них станется... Брекекекс. Он встал, достал из саквояжа пьесу. Тот самый «Потонувший колокол» в переводе молодого поэта Бальмонта, тезки Алексеева. Вернулся на кушетку, открыл машинописную распечатку, переплетенную в картон. Треть сделана на ремингтоне. Блеклая и не слишком-то разборчивая. Две трети... на новомодном Ундервуде. На полях темнели еле различимые птичьи следы, пометки, оставленные карандашом. Список действующих лиц. Первая сцена. Фея Раутендалейн расчесывает золотые волосы, зовет Водянова ради потехи развеять скуку. Пчела. Отражение в колодце. Прикосновение к волосам. К груди. Камертон. Исходное противоречие. Все невинность и эротичность. Чтение не имело смысла. Алексеев знал пьесу наизусть, но чтение успокаивало. Он протянул руку, взял со столика футляр с пенсне, нацепил очки на нос, скорчил потешную гримасу.
Брэкэкэкс, кворакс, квак-квак. Квак.
Получилось лучше. Выразительней. Играть Водянова зануду Алексеев не собирался. Если играть, то литейщика Гейнриха. Но удачная реплика, как всегда, доставила удовольствие. «Брошу», — сказал он, глядя в угол на тихую бессловесную тень. «Ей-богу, брошу. Никакого театра. Пропади он пропадом. Только семья и производство. Семья на первом месте, клянусь. «Маруся, ты мне веришь?» Тень качнула головой. Жена не верила, сомневалась. А если даже и верила? «Признай, Маруся, что театр понесет от ухода Алексеева колоссальную утрату. Скажи ему, что для искусства его решение – трагедия, сродни трагедиям Эсхила, уговаривая она мужа пожертвовать семьей, детьми, ею самой, лишь бы сцена не лишилась такого исключительного дарования, и Алексеев оставил бы подмостки с радостью, с куда большим энтузиазмом, чем сейчас, когда для жены эта новость числилась по разряду желанных, долгожданных, утешительных, но не сказать, чтобы из ряда вон выходящих». Алексеев даже пытался намекнуть жене, актрисе с тонким акварельным дарованием, на полезность такой реакции. Будь это роль, он бы подсказал верный акцент, не стесняясь. Но, увы, это была не роль. Приходилось действовать обходными путями, в частности, слать письма необходимого содержания. Пустой дом. Куда деваться? Думал-думал, поехал к Медведевой. Просидел с 2 до 8 часов. Обедал, чай пил. И все 6 часов проговорил, конечно, о театре. Медведева была необыкновенно в духе. Все выпытывала, почему ты больна. Не потому ли, что ревнуешь меня к театру? Я удивился, откуда она знает. Оказывается, что у нее с мужем всю жизнь была та же история. Тень пожала плечами. «Ксения», — сказала тень. «Наша дочь умерла в 2 месяца от пневмонии. Ты в этот день играл Паратова в «Бесприданнице». Кира родилась крепкой. Но Игорек, мальчик слабого здоровья, ему нужен уход. Я одна не справляюсь». «Прости, может, я сделал глупость. Но я признался, что часть твоей болезни происходит от того, что ты меня не видишь. Вот Медведева понимает мое состояние артиста и мужа и сознает, насколько трудно совместить эти 2 должности. Она понимает эту двойственность, живущую в артисте. Любовь к женщине – одно, а любовь к театру – другое. Совсем 2 разных чувства. Одно не уничтожает другого». «Тебе не интересны разговоры о хозяйстве», – напомнила тень. «Ты говоришь, что я становлюсь узкой и пустяковой. Я болею, но ты не веришь. Думаешь, будто я притворяюсь?» «Не верю. Только и слышу я от тебя, словно на репетиции. Я не упрекаю, нет. Я тень, призрак, плод воображения. Будь я настоящей и живой, я вряд ли бы вообще затеяла этот разговор».
Все время Медведева почему-то говорила на тему, что я обязан сделать что-нибудь для театра, что мое имя должно быть в истории. Не знаю, для чего она это говорила.
«Медведева», — кивнула тень, — «ты хочешь, чтобы я ревновала тебя к ней? Обиделась, потому что ты обсуждаешь наши семейные проблемы с чужой женщиной? Твои желания... открытая книга для меня».
Но мне показалось, что она как будто догадывается о моем намерении или охлаждении к театру.
«Я обессилена», — сухо произнесла тень, без малейших признаков аффектации. «Не от ревности к театру, нет, а от переутомления. На фабрике и в конторе требуют твоей активности. А ты запутался. Ты ужасно перегружаешься и устаешь. Когда я уезжаю с детьми в Андреевку к твоему брату, ты пишешь мне: в разлуке не могу даже думать о театре. Мчишься к нам, приезжаешь, пьешь чай на веранде, и с этой минуты больше ни о чем не думаешь, кроме как о театре или производстве. То есть ты есть, но тебя нет. Наверное, Мне легче, когда тебя нет. Тогда мне кажется, что ты все-таки есть. Я расчесываю волосы по утрам, выхожу на двор к колодцу, склоняюсь над бревенчатым срубом. Эй, старый Никельман, зайди же кверху. И вижу, как ты поднимаешься на поверхность, брюзгливый и целиком поглощенный самим собой, будто водяной у Гауптмана.
«Брэкэкэкс», — вздохнул Алексеев. «Кворакс, квак, квак, квак».
Он не знал, что уже спит.